Говорит Радио Свобода. Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Сегодняшняя программа посвящена майским событиям 68-го года в Париже, студенческой революции, взорвавшей не только французское общество, но и всколыхнувшей весь мир. Неоднократно говорилось с тех пор, что новое социальное мышление отсчитывает свои годы от майских событий в Париже, что литература, кино, общественные и гуманитарные науки, философия целого поколения преобразились с тех пор до неузнаваемости. Как это было? Что говорят сами французы, участники, современники, последователи и критики? Как звучал в те легендарные дни Париж? Наш рассказчик сегодня – бывалый парижанин, преданный житель латинского квартала Дмитрий Савицкий.
Раймон Арон, rédigeant à chaud son commentaire sur la crise de mai 68.
Раймон Арон, описывая по горячим следам май 68 года, называл свою книгу «Революция, которую невозможно отыскать». Когда бунт сошел на нет и порядок был восстановлен, многие обозреватели, памятуя Шекспира, определили «много шума из ничего». Нам выставили на показ портрет Маркса, рядом Ленина, бородку Троцкого и лунный лик Мао, как на званном обеде знаменитостей. Постановка в стиле римских сатурналий или даже старого доброго карнавала католиков. Однако оппоненты считали, что май 68 года станет ключевой датой французской истории, такой же, как революционный 1789. Отныне, считали они, события будут определяться датой до мая 68 года и после мая 68 года. И après-mai.
Толпа молодежи на бульваре Сан-Мишель скандирует «Долой полицейское государство». Голос, который вы услышали, принадлежит известному французскому историку Мишелю Виноку, свидетелю майских событий 68 года. Что же произошло в стране в 68 году? Прежде всего, май начался не в мае, а 22 марта и не в Париже, а в его университетском пригороде Нантере. Студенты-активисты Нантера потребовали от декана большей свободы и, в первую очередь, право свободно посещать общежитие подруг студенток. Революция, бунт, пародия на революцию, неудавшийся бунт, восстание против родителей, тех, которые дома, но главное тех, которые у власти. В первую очередь бунт личный и революция сексуальная, благо противозачаточные средства появились в 67 году. Так что многие участники майских событий описывают их как невероятный лупанарий, освобождение от моральных запретов. По официальной версии, группа студентов-анархистов захватила университетскую аудиторию в знак протеста против ареста товарищей, вышедших на демонстрацию против войны во Вьетнаме. Движение протеста, которое получило название 22 марта, возглавил молодой рыжий студент Даниэль Кон-Бендит, рыжий Дени. Его группировка называлась «Анраже», «Взбесившиеся». Одновременно крайне правая квазифашистская группировка студентов юрфака «Запад», поддержанная бывшими десантниками, решила дать урок анархистам и крайне левым. Нантер приготовился к атаке, патрули, часовые на крышах, боевые отряды. Администрация решила закрыть университет. Восставшие перебираются в латинский квартал на площадь Сорбонны. Группа «Запад», как и анархисты, маоисты и троцкисты, готовятся к побоищу на бульваре Сен-Мишель. Мотоциклетные каски, дубинки, бутсы – такова униформа с двух сторон. Во время демонстрации 1 мая лидеры компартии отказываются поддержать студентов. Ну вот вкратце, как развивались события 68 года.
8 января во время открытия бассейна в студенческом городке Натерра министр спорта и молодежи Франсуа Миссов был освистан студентами. 26 января – схватка между профсоюзниками и полицией в Каэне, драки в Натерре. 7 февраля – беспорядки во время демонстрации в поддержку Вьетнама. 24 февраля – совместное заявление Компартии Франции и Федерации левых демократов и социалистов. 20 марта. Нападение левых экстремистов на парижское бюро банка American Express в знак протеста против войны во Вьетнаме. 22 марта. Конфликт между студентами и деканатом в Натере, захват студентами здания администрации, создание анархистами движения 22 марта. 28 марта. Официальное прекращение занятий в Натере до 1 апреля. 25 апреля. Депутат-коммунист Пьер Жюкан изгнан с территории университета маоистами. 28 апреля. Ударная группа студентов-маоистов громит выставку, организованную в поддержку Южного Вьетнама. 1 мая. Демонстрация левых профсоюзов от площади Республики к Бастилии. 2 мая. Визит премьер-министра Жоржа Помпиду в Иран и Афганистан. Поджоги и пожар в университете Натера. 3 мая. Митинг перед Сорбонной. Передовица в Юманите Жоржа Марше, в которую обрушивается на немецкого анархиста Кон Бендита и на так называемых революционеров, сынков богатой буржуазии, которые в самом скором времени загасят свой революционный факел, чтобы на отцовских предприятиях приступить к эксплуатации рабочих. Разгон собравшихся на площади Сорбонны полиции. Демонстрации в латинском квартале. Поджоги, около 600 задержанных. 4 мая. Осуждение задержанных накануне. Призыв Национального союза студентов Франции и Национального профсоюза высшего образования к забастовке. Прекращение преподавательской деятельности в Сорбонне. 5 мая. Четверо студентов, задержанных 3 мая, приговорены к тюремному заключению. 6 мая. Дисциплинарный комитет рассматривает дело Кон Бендитта и его товарищей. Первая баррикада и схватки с полицией. 400 арестов. 7 мая. Демонстрация от площади Донферро-Шро к площади Звезды. 8 мая. Министр образования Ален Перефит отчитывается перед Национальной ассамблеей. 9 мая. Лидеры студенческого движения объявляют о намерении захватить Сорбонну, как только полиция покинет ее стены. Ален Перефит заявляет, что Сорбонна останется под замком. 10 мая. Ночь баррикад. Всего около 60 баррикад возведено в Латинском квартале. Полиция идет в атаку под утро. 11 мая. Левые профсоюзы призывают к всеобщей стачке, назначенной на 13 мая. 13 мая. Возвращение Жоржа Помпиду из Афганистана. Премьер-министр объявляет, что Сорбонна будет открыта. В этот же день осужденных 5 мая временно отпускают на свободу. Сорбонна открыта и тут же захвачена студентами. Демонстрация профсоюзников и студентов. 14 мая Деголь отправляется с визитом в Румынию. Коммунисты в Национальной ассамблее объявляют правительству вотум недоверия. Студенты захватывают театр «Одеон», рабочий завод «Рено» в Клионе. 16 мая. Забастовки начинают вспыхивать по всей стране. 17 мая. Забастовка служащих телевидения. 18 мая. Возвращение Деголя. Всеобщая стачка парализует страну. 22 мая. Вотум недоверия собирает всего лишь 233 голоса. Отклонен. Даниэль Кон Бендит выслан из Франции. Создание Национального комитета защиты республики, СДР. Нападение активистов СДР на штаб-квартиру социалистов. 24 мая. Вторая ночь баррикад. Генерал Деголь объявляет референдум, подразумевается стачки волнения, на июнь. Поджог биржи. Комиссар полиции убит в Лионе, раздавлен грузовиком, который выкатили на улицу студенты. 25 мая. Генерал Деголь дает разрешение на демонстрацию в поддержку правительства, назначенную на 31 мая. Она пройдет 30-го. 27 мая. Успешные переговоры между профсоюзами, патронатом и правительством, минимальная и средняя зарплата повышены, сокращены рабочие часы, возраст выхода на пенсию снижен. 29 мая. Совет министров отменен. Генерал Деголь вылетает на французскую авиабазу в Баден-Бадене, чтобы заручиться поддержкой генерала Массю. 30 мая в 16:30 Деголь распускает парламент. В поддержку главы правительства на Елисейские поля выходит 1 000 000 человек. 31 мая. Перестановки в правительстве. Демонстрации в поддержку Деголя в провинции.
30-31. Главным мирным элементом мая 68 года становится транзистор. Вокруг каждого обладателя транзисторного радио тут же собирается толпа.
Ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant.
Мы находимся за газомобилем. Он поливает струями слезоточивого газа все вокруг. Это невероятно. Сотни камней и булыжников в воздухе. Начинают гореть автомобили. У, дьявол, подвинься-ка. Две машины, нет, три, перевернуты.
Журналисты в гуще событий рисковали, как и все остальные, получить удар дубинкой по голове или же булыжником в спину. Радиостанции, в основном «Европа-1», перемежали сообщения с мест событий песнями той эпохи. Позднее радиостанция «Европа-1» выпустила компакт этих песен, перемежающихся фонограммой прямого эфира.
Je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, je pense à la la tourmente, quand retombe la poussière pesante, et que sombre le pays, dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques.
Песня Жульена Клера, явно вдохновленная американскими хиппи-мотоциклистами, в данном случае пересекающими Париж. Песня «Предвестник», вышедшего в 69-м году фильма Питера Фонда «Изи Райдер». Не только философ Раймон Арон писал по горячим следам мая 68-го года, но и бывший узник Освенцима, литературный критик, писатель Петр Равич. Книга его была замолчена, и с ним перестали здороваться. Не случайно. Само название этого дневника событий объясняет причину. Книга вышла под названием «С похмелья» или «Записки контрреволюционера».
Запрещено запрещать. Так они и будут малевать эти красивые слова неделю, две, три, потом устанут. Последний, чуточку менее утомленный, прибавит третью ступеньку. Запрещено запрещать запрещать. И будем мы все плавать в сплошных запретах. Возможно, это менее утомленный окажется китайцем, а то и самим Мао. В дворе Сорбонны портрет Троцкого и его большого друга Ленина. И их гениального ученика, достойного наследника Сталина. Портреты господ Мао и Кастро. Но где же изображение Андрея Бретона, Жари, Латреамона? Да уж, коли на то пошло, и маркиза де Сада. Видно, Бретон, Жари, Латреамон, Цара и маркиз де Сад не гонятся за тем, чтобы красоваться в этих покоях. Эти пацаны, да и взрослые, манипулируют марксистскими понятиями, будто имеют дело с предметами значимыми, конкретными, ощутимыми, будто бы слова «класс», «социализм», «пролетариат», «власть», «демократия» или даже «свобода» и «счастье» обрели четкие семантические контуры, одинаковые для всех. Они не желают понять очевидного. Зуб может разболеться при любом режиме, и надо уметь его лечить. Можно во многом, не во всем, сравнить университет с зубным врачом, с парикмахером, с хорошим ремесленником. К зубному врачу ходят лечить зубы, а в университет, чтобы усвоить какую-то сумму знаний и методологию. Этим молодым людям захотелось политики. В добрый час. Против капитализма. За социализм. Но ведь никто из них и не подозревает, что это значит, что это принесло в тех странах, руководители которых объявляют себя социалистами. Все эти измы, в том числе и структурализм, как тенета, опутывающая свободу, и так не бог весть, какую этих молодых умов. Стриженный ежиком 50-летний господин в очках, говорят выпускник «Эколь Нормаль», сочинитель газетных передовиц, телевизионный критик и прозаик, отчаянно старается влиться, вписаться в бурлящее коловращение молодежи. Взлезши на трибуну, он подделывается под все шаблоны их мыслей, вернее, не мыслей, антимыслей, биологически растворяется в них. Зрелище не из веселых. Импотент может симулировать оргазм, но не способен испытать его. Взрывчатость и угловатость молодежи он выражает витиеватым, изысканным, округлым языком. Какая пропасть между этой формой и содержанием? Ему ведь, чтобы остаться верным себе, надо бы вовсе обойтись без формы. Невозможно. Опыт любой ценой хотел бы обернуться неискушенностью. Не выходит.
Отрывок из записок контрреволюционера Петра Равича, переведенного на русский для журнала «Континент» Никитой Кривошейным.
C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain.
Мифы и репутации на волнах свободы. Париж, майских дней 68-го. По историческим дням студенческих бунтов нас ведет Дмитрий Савицкий.
Нажимаются фулька Тут у лунда поэма И дюна рима лунтра Эль ва бра балан Ma jeunesse fout le camp à la morte fontaine et les coupeurs d'osier moissonnent mes vingt ans. Nous n'irons plus au bois, la chanson du poète, le refrain de dessous, les vers de mirliton qu'on chantait en rêvant. Aux garçons de la fête, j'en oublie jusqu'au nom, j'en oublie jusqu'au nom. Nous n'irons plus au bois chercher la violette. La pluie tombe aujourd'hui qui efface nos pas. Les enfants ont pourtant des chansons plein la tête. Mais je ne les sais pas, mais je ne les sais pas.
Еще один фрагмент репортажа, на этот раз с бульвара Сан-Мишель, об атаке спецвойск СРС на студентов, смикшированной «Европой-1» с голосом молодой звезды французского шансона Франсуазой Арди. И еще один свидетель, вернее, свидетельница майских событий, канадская журналистка Мэйвис Гэлланд.
Ужин у друзей на набережной Сен-Мишель. Практически никто больше не ездит на машинах, слишком рискованно парковаться в этом районе. Студенты идут через весь город, скандируя «Освободите наших товарищей», тех, кого осудил в воскресенье чрезвычайный трибунал. Садится солнце, закат над Сеной, пустые набережные, редкие автомобили. На обратном пути в метро я чувствую слезы в глазах. Наверное, я устала, я слишком много работаю. Но я замечаю, что почти все в вагоне утирают слезы. Это слезоточивый газ, просочившийся в метро. На Сен-Пласид становится почти невозможно не тереть глаза. Это забавно, мы все плачем и смеемся. На выходе из метро на улицу Рен стена людей. Это хвост студенческой демонстрации. Они пересекли весь Париж. Спокойные, серьезные, перегораживающие, держась за руки всю улицу. Парни и девушки. Мне нравятся их лица, это скрытое волнение, четкая дисциплина, тихая толпа. Их колонна тянется бесконечно вдоль всей улицы к Монпарнасскому вокзалу. Над ними качаются плакаты Национального научно-исследовательского центра. Рядом лозунг «Профессора Нантера против репрессий». Вокруг красного знамени небольшая плотная толпа, охраняющая знаменосца. Демонстранты измождены. Возле гостиницы «Лютеция» полицейский заслон. Чуть слышно раздается команда. Отступаем, но медленно. Кое-где жители квартала наблюдают за происходящим молча. Маленькая девочка лет 11-12 собирает деньги. «Это для раненых», — говорит она. Полночь, последние новости. Кто-то поставил на крышу автомобиля транзистор, трогательный нарциссизм молодежи. Они умолкают, радио говорит о них, о том, что их много, от 15 до 30 тысяч, прошедших маршем по Елисейским полям. Я вижу, как дрожь гордости пробегает по их лицам.
Мэйвис Гэлланд, хроника мая 68-го года, которая по-английски печаталась в журнале «Нью-Йоркер».
Но не руплю зубов. Voici venir l'automne, j'attendrai le printemps en effeuillant l'ennui. Il ne reviendra plus, et si mon cœur frissonne, c'est que descend la nuit, c'est que descend la nuit.
C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS ont reculé. Et maintenant, en direct, comme vous disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent.
Еще один отрывок репортажа «Европы-1». Репортер с бульвара Сан-Мишель объясняет редактору, что взрывы, которые раздаются на бульваре Сан-Мишель, это зажигательные бомбы, которыми полиция забрасывает баррикады, частично сооруженные из досок. и еще один отрывок из записок контрреволюционера Петра Равича.
В Сорбонне поблизости от нее списал следующие лозунги. «Довольно дел, к словам. Сексуальную свободу в коридорах Сорбонны. Жизнь — это эффект присутствия, всего лишь эффект присутствия. Не для того мы рождены, чтобы дохнуть со скуки. Никогда не работать. Превратим часовни в писсуары. Когда последний социолог подавится собственными потрохами, будет кончено с проклятыми вопросами. Кто ставит цифру выше фразы «мудак»? Чем больше я занимаюсь любовью, тем больше мне хочется делать революцию. Чем больше я делаю революцию, тем больше мне хочется заниматься любовью. Фантазию к власти. Свобода – преступление, несущее в себе все другие преступления. Вот наше тотальное оружие. Здравый разум – та рана, что ближе всего к солнцу. Франсуа Бот пишет, что майская революция была еще и целой политической поэмой на стенах Сорбонны и других факультетов. Все это, безусловно, весьма красиво. Но покуда не будет пролита кровь, много крови, боюсь, что этой сублимации окажется недостаточно. «Революция без трупов», — говорит один из моих самых умных друзей, то же, что прерванное совокупление.
Сорокалетие майских событий 68 года. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы вернемся в исторический Париж тех легендарных дней.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости — люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Севастополе задержано около 10 активистов праворадикальной партии «УНАУНСО», которые попытались провести пикет против пребывания Черноморского флота в Крыму. Как рассказал помощник главнокомандующего ВМФ России Игорь Дегал, украинские националисты собрались у здания штаба флота, когда к ним подошли представители русского блока и крымского казачества. Завязалась потасовка. Напомним, что в Севастополе сегодня прошел военно-морской парад в честь 225-летия Черноморского флота. Несколько десятков россиян отправились сегодня на автобусе из Бейрута в столицу Сирии Дамаск, откуда они смогут вернуться в Москву регулярным рейсом Аэрофлота. В связи с беспорядками в ливанской столице около 30 российских граждан не смогли вылететь в Москву в ночь на субботу. Ливанская армия взяла под контроль ситуацию в Бейруте и Триполи, городе на севере страны, где в ночь на воскресенье произошли столкновения между сторонниками правительства и радикалами, близкими группировке «Хизбаллах». Вооруженные отряды «Хизбаллах» выведены с улицы Бейрута, однако кампания неповиновения, начатая этой организацией, продолжается. В Багдаде вступило в силу перемирие между правительством и сторонниками радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. В Афганистане войска международной коалиции уничтожили не менее 8 боевиков и взяли в плен 4. Международная гуманитарная организация предупреждает об опасности роста числа погибших в Мьянме, пострадавшей от разрушительного циклона, в случае, если в районе бедствия срочно не будет доставлена помощь. По оценкам ООН, число погибших уже превысило 60 тысяч человек. В Сербии сегодня проводятся досрочные парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления. Парламент был распущен в марте из-за разногласий в коалиционном правительстве.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Париж, май 68-го. 40 лет назад Франция, Европа, да и весь мир были взорваны социальным бунтом молодежи. Мощнее всего протест прозвучал в Париже. Наш гид и рассказчик сегодня – опытный парижанин Дмитрий Савицкий.
Как это было, со слов самого организатора движения Даниэля Кон-Бендита.
Le 22 mars,
22 марта четверо активистов-троцкистов напали на офис American Express в Париже и были арестованы. Мы узнали об этом задержании и собрались в одном из залов университета, чтобы выразить протест против ареста товарищей. И именно тогда, не знаю, кому первому пришла в голову эта идея, мне или кому-то другому, но мы решили ответить на репрессивные меры власти захватом административного корпуса университета. Мы решили, что захват университета будет продолжаться до тех пор, пока не выпустят из тюрьмы наших товарищей. Во второй половине дня мы заняли один из амфитеатров административного здания. Начались совершенно безумные дебаты, никто не знал, появится ли вот-вот полиция, есть ли у нас время запастись хотя бы едой. Не то чтобы это был взрыв энтузиазма, но ощущение было какого-то невероятного начала. Моей целью был захват Нантера, захват всех университетов и факультетов, создание общего автономного движения студентов, которое превратилось бы в молодежный парламент.
Que se développe une identité d'un mouvement étudiant autonome à l'image des mouvements étudiants qui se développaient un peu de par le monde.
Самым удивительным образом героем событий 40-летней давности стал нынче префект полиции Морис Гримо. Если бы не его четко уравновешенная осторожность, майские события могли бы стать настоящей мясорубкой с огромным количеством жертв. Сравнительно мирный исход мая 68-го года привел к еще одному счастливому обстоятельству. Французские левые радикалы не породили террористических движений, как это случилось в Италии и Германии. Но вот еще один отрывок из выступления историка Мишеля Винока, отрывок весьма впечатляющий. Он говорит все о том же, об относительно благоприятном исходе бунта.
В ночь с 10 на 11 мая, которая получила название «Ночи баррикад», спецвойска СРС и мобильные жандармские подразделения столкнулись с силами восставших защищенными баррикадами. Ожесточенное противостояние длилось 5 часов, и, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Это был натиск, насилие с обеих сторон, но в определенном смысле подконтрольное, благодаря энергии и уму префекта полиции Мориса Гримо. И все равно, по подсчетам, 367 человек были ранены, 188 машин сожжено, а улицы полностью перепаханы бунтом.
Студия? Это Пьер Натнак. Я до сих пор на улице Сен-Жак, и я должен сказать, что напряжение, которое и до этого было на предельно высоком уровне, с тех пор не спало. Студенты в данный момент возводят еще одну баррикаду, перегораживающую улицу Сен-Жак, чтобы избежать окружения. Что касается улицы Гилюсак, то, по моему мнению, это основное направление атак сил порядка. Там был прорыв, за ним контратака и прежде всего заграждение дымовой завесой слезоточивого газа и шумовых гранат. Увы, судя по всему, это не просто слезоточивый газ, потому что он раздражает не только глаза, но и совершенно зверски легкие. Я окружен студентами, радиоточка продолжает действовать. Пока что только один человек ранен.
Les manifestants ont rencontré
Парижане тепло отнеслись к восставшим. Жители кварталов, возмущенные жесткостью полицейских методов, с симпатией смотрели на этих леваков, которым они обычно не испытывали особой нежности. Газета «Юманите» вышла со спецпредложением в субботу, 11 мая, и с шапкой на первой полосе «Прекратите репрессии». Под этим знаменем протеста против жестких репрессивных методов объединение профсоюзов, включая Федерацию системы национального образования, призывали ко всеобщей стачки и маршу протеста в понедельник, 13 мая. Так что студенческий протест вылился в беспрецедентное движение солидарности, которое развернулось по всей стране. В Париже около 500 тысяч демонстрантов в течение 5 часов шли маршем от площади Республики до площади Донфер-Рошро, распевая «Интернационал» и другие песни протеста. Факультеты провинции и лицеи присоединились к общему движению, организовывались ассамблеи, собрания, митинги, сталкивались мнения и страсти, появлялись стены и граффити, новые лозунги, листовки, совершенно новая пресса. Программа восставших не была лишена амбиций. Они жаждали не просто покончить с буржуазным образованием, но и коренным образом изменить мир.
Так заканчивает историк Мишель Винок свой анализ студенческой революции 68-го года. Заканчивает на фоне толпы студентов, скандирующих «Долой буржуазные университеты».
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». 68-й год в Париж. Историческая экскурсия парижанина Дмитрия Савицкого.
Вот два мнения о мае 68-го года. Первое принадлежит молодому человеку спортивного вида Эммануэлю Жофре, который немного путает последовательность событий и их результат. Студенческий бунт был начат молодежью, а экономическую выгоду от него получили рабочие и служащие.
Вы знаете, какой возраст, Эммануэль?
Сколько вам лет?
22 года.
И где вы учитесь?
Я студент Сорбонны, изучаю международное право.
Что вы думаете, ведь вы принадлежите к совсем новому поколению о мае 68-го года?
Меня тогда еще не было, так что все, что я знаю о мае 68-го года, я, с одной стороны, почерпнул из книг, с другой, о мае мне рассказывали мои родители. Для меня май 68-го — это общее движение протеста, которое в первую очередь коснулось рабочих, ну а студенты присоединились к ним. В основе движения — социальные проблемы рабочего класса. Ясно, что студенты использовали это движение в своих интересах. В ту эпоху воспитание в семьях было весьма консервативным, не то что нынче. Я думаю, что я настоящий живой результат мая 68-го, потому что родители воспитали меня в полной свободе. Честно говоря, мне никогда не говорили «нет» и ни в чем не отказывали. Мне повезло, потому что с молодых ногтей я был абсолютно свободен. И это несомненно, потому что мои родители были 68-десятниками.
Ваши родители сами участвовали в майских событиях?
Мой отец самым активным образом, он даже рисковал тем, что ему не зачтут первый год учебы на медфаке. Ну а моя мать напрямую не участвовала в событиях, она предпочла велосипедную поездку по Корсике.
Думаете ли вы, что новый май 68-го года возможен?
Да, вполне, но я думаю, что не совсем по тем же причинам, потому что в ту эпоху проблемы были чисто социального порядка, условия жизни были чрезвычайно тяжелыми. Мне кажется, что в наше время существует глубокое разочарование в политики правительства. Лицеисты недовольны сокращением преподавательского состава. Мне, честно говоря, трудно быть объективным, потому что не так давно я и сам был лицеистом, но мне как-то не верится, что уменьшение преподавательского состава улучшит систему образования. Мне кажется, что нынче все боятся будущего, особенно во Франции, а правительство ничего не делает для того, чтобы рассеять эти страхи. Я уверен в том, что наша система образования никуда не годится. Я бы не удивился, если общее недовольство перехлестнуло бы через край, потому что и 40 лет спустя рабочих выкидывают на улицу, в то время как колоссальную прибыль получают не они, а акционеры. В стране есть серьезная проблема с низкооплачиваемыми рабочими, проблема с выплатой пенсий. И в то же самое время студенчество недовольно жизнью, так что все условия для нового мая 68 налицо.
ans. Donc toutes les conditions sont réunies finalement pour avoir un nouveau mai 68 aujourd'hui.
Эммануэль Жофре, как и его отец, в мае 68 года явный гашист, но он выражает мнение, которое существует и с другой стороны баррикад: страх перед будущим, ненадежностью настоящего. Катрин Паулетти, которая не раз звучала на частотах свободы, философ и журналистка «Франс Культюр», на 20 лет старше Эммануэля. Ее жизненный опыт совсем иной. По-иному она видит картину событий 40-летней давности.
Катрин Паулетти, où étiez-vous en mai 68?
Alors, en mai 68, j'étais dans un...
Катрин Паулетти, где вы были в мае 68-го?
В мае 68-го года я была на каникулах в небольшом провансальском городке на востоке Франции. И, честно говоря, у меня нет никаких особых воспоминаний. Разве что мой отец работал в системе национального образования, поэтому я и запомнила. Взрослые были чем-то озабочены и весьма горячо что-то обсуждали. Так что в памяти необычайное возбуждение и споры.
И когда же в первый раз вы поняли, что в стране что-то случилось, что-то важное? В каком возрасте?
На самом деле нас более-менее просветили на этот счет, когда мы уже были в колледже.
Вы обсуждали происшедшее?
Нам объяснили, что мы никогда не сможем пережить то, что пережили другие. Видимо, именно поэтому я самым естественным образом причислила себя к поколению без будущего. Словно, и это ощущение живет и сегодня, словно все было конфисковано, отнято предыдущим поколением, которое и получило все удовольствие и всю радость бунта, недоступные с тех пор никому в следующих поколениях. Приблизительно так я и реагировала в те годы, на мае 68-го года. Секс, наркотики и рок-н-ролл.
То есть для вас это и был 68-й год?
Это образ мая 68-го, которым нас и попотчевали.
Ну а нынче, будучи философом, журналисткой, писательницей, оглядываясь назад, как вы понимаете, так как теперь вы знаете все, что произошло в Париже, недалеко от той улицы, на которой мы находимся, как вы анализируете май 68-го года?
То, что меня лично интересует, и это невозможно нынче не заметить, это то, что говорят сегодня сами участники событий, которые сводят май 68-го года на нет. Я слышала вчера по радио выступление Даниэля Кон-Бендита, который откровенно сказал, и это слегка ошеломляет, что в том мае ничего не произошло. Он говорит, что это не событие, что ничего не случилось, что то был лишь эпизод взрыва сексуальности, гормональная весна. Целью бунтовщиков было всего лишь навсего получение права трахаться с подругами в их общежитиях.
Qui finalement avait pour seule ambition de revendiquer la liberté d'aller voir les filles dans des dortoirs. Voilà, enfin d'aller baiser avec les filles.
Катрин Паулетти, Франс Культюр, которая на самом деле вряд ли согласна с постаревшим Кон-Бендитом, потому что и в эфире, и в разговоре со мною она спокойно употребляет выражения, которые мне в моем переводе приходится смягчать. Так что нравы в обществе явно изменились. Консервативная мораль погибла на баррикадах того мая. Ну а мораль наших дней все еще трудно свести к какому-нибудь своду законов или правил. Боязнь будущего Эммануэля Жофре и No Future Катрин Паулетти говорят нам о том, что Франция находится в стадии мутации, по крайней мере, на историческом перекрестке.
Мифы и репутации на волнах свободы. Париж майских дней 68-го. По историческим дням студенческих бунтов нас ведет Дмитрий Савицкий.
Вот реакция друзей Петра Равича на происходящее в столице.
Курт Г., бывший коммунист, немец, сражавшийся в интербригаде. Живет в пригороде, но хочет быть очевидцем событий, поэтому каждый день доходит пешком до Сорбонны. У него только одна пара ботинок, и та сильно сношенная. Один, широким шагом, он пересекает Париж. Он горько одинок и держится своего одиночества. Он прислушивается к своему одиночеству в тайной надежде, что в один прекрасный день оно сдаст, но стыдится этой надежды. «Весенние улицы, сколько прекрасных, восхитительных блондинок!» — восклицает он. «Сколько открытых и щедрых лиц!» Но как не знать заранее, что будет потом? Все знают, хоть и не признаются. К чему и с какой стати столько шуму такое изгиляние? У молодости всего два выхода. Она становится либо смертью, либо старостью. Голодный курильщик без сигарет, тот, кому не с чем зайти в забегаловку во время бесконечных прогулок, не может участвовать в их революции, да и ни в какой другой. Но кто же в наши дни обходится без этих материальных благ? Правда, я одного такого знаю, но ша! Я сую ему сотенную и советую пойти с кем-нибудь выпить, повидаться с общими друзьями. Он взбешенно отвечает: «И ты советуешь мне разменять гранит моего одиночества на мелочь ненужных встреч, на пятаки невесомых знакомств?» Что это он? Защищается от собственной щедрости? А уж я-то знаю, как он щедр. Позвонил мой друг С.Н. Он боится ходить по улицам слишком близко, подходить к толпе из-за того, что у него вид на жительство лица без гражданства. Самый революционный из всех этих студентов, говорит он, временами хочет спать, растянуться в кровати, которую кто-то смастерил, закурить сигарету, кем-то изготовленную, перевезенную, проданную. СН ненавидит воцарившийся бардак. Те, кто не сошли с ума и понимают это, испытывают стыд и чувство вины. Ксавье Д. Заметно, что они войны не знали. Вот им не приходится создавать нехватку, хаос для того, чтобы научиться ценить комфорт, еду, изобилие, личную свободу. Все это становится в тягость, просто невыносимым, когда существует слишком долго. В этой обстановке общей тревоги и неуверенности куда больше отвечающих человеческой природе, чем искусственный уют цивилизованных городов, все стараются теснее прижаться к тем, кто им ближе, сердцу, ищут социального убежища в среде сослуживцев, привычных знакомств. Всем хочется согреться у своих. У кого нет своих, тот отдает себе отчет в подлинности и реальности своего одиночества. Художник И.Н. рассказал мне о том вкладе, который он собирается внести в революционную программу. А. Запретить в Париже автомобильное движение, заменить лошадьми. Б. Сливать сточные воды и нечистоты в Сену ниже столицы, все набережные Парижа превратить в огромный пляж. Тогда Париж станет единственной столицей, в которой можно будет жить, в назидание другим городам. Рабочие заводов Рено станут тренерами по плаванию и конюхами.
А вот Кон Бендит той эпохи, отбирающий у журналиста микрофон.
Дай мне микрофон. Кому? Мне. Я здесь. Слушайте, я взял микрофон, потому что я только что вернулся с первой баррикады. Полиция в данный момент забрасывает нас химическими гранатами. Совершенно ясно, что демонстранты недолго продержатся. Нам не хватает сил, но перед методами, к которым прибегла полиция, мы не можем отступить. Tristesse berce mes yeux. Mon cœur est gris, mon cœur est bleu. Je ne pourrais pas être heureux. Non, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me dise je t'aime.
Страх за жизнь товарищей не оправдался. Май 68-го года принес в жертву бунту одного полицейского и одного студента. Ну а за выступлением Кон Бендита «Европа-1» пустила в эфир песню Эрика Шардена «Мой мир сер, мой мир синь». Что ж, пора заканчивать. Ги Окингем, активный участник майских событий, выпустил в 86-м году книжку «Почище записок контрреволюционера». Открытое письмо тем, кто от воротничков в стиле Мао перебрался в клубы Ротари. Он зло высмеивает бывших революционеров, ставших левой буржуазией со всеми буржуазными атрибутами. Он в пух и прах разделывает бывшего главного редактора газеты «Либерасьон» Сержа Жули, последователя Че Гевары Режиса Дебре, бывшего министра культуры Жака Ланга, архитектора королей Ролана Кастро, философа без философии Беашель, Бернара Анри Леви и, конечно же, Андрея Глюксмана, эту лунную сторону Беашеля. Он их обвиняет в том, что они спокойно предали идеалы своей молодости, стали теми, кого в 68-м ненавидели, захватили ключевые посты на высотах власти, создали пуленепробиваемый клан и огнеупорную левую демагогию.
Геокингем пишет главному редактору газеты «Либерасьон» Сержу Жули, одному из лидеров движения мая 68 года, крикливому и горластому и вечно готовому переделывать общество Сержу Жули, который нынче потерял газету, вынужден был продать ее Ротшильдам, о том, что грозный Серж больше всего похож нынче на боксерский мешок, на инертную массу. «Когда тебя бьют, — пишет Окингем, — ты качнешься пару раз и снова превратишься в нечто бесформенное, удары в тебе вязнут, исчезают». Здесь Геокингем вспоминает фразу Оноре Бальзака об упрямой природе женщин, которых сколько ни мни всю ночь, к утру они принимают свою обычную форму. И это женское качество писатель видит и в Серже Жюли, который выдохся сразу же после кончины 68-го года, который перестал отвечать ударом на удар, а от оскорблений и злых выпадов лишь набирает вес. Для Геокингема Сержу Жюли, а все же он заправлял до недавнего времени главной газетой левых, все идет на пользу. Он научился спокойно переваривать любые конфликты, политические, профессиональные, профсоюзные. Геокингем пишет, что легендарные годы «Либерасьон», а в 70-х и 80-х так оно и было, будущие историки, быть может, назовут эпохой, когда уцелевшие гашисты, порвавшие с марксизмом, с удовольствием начали открывать для себя прелести капитализма. Франсуа Миттеран привел бывших бунтарей к власти, и они, бывшие маоисты, троцкисты, анархи, анархисты, сталинцы, провели в стране настоящую теневую революцию, революцию для себя и для своих. Бедная в несколько комнат редакция газеты «Либерасьон», ютившаяся на грязной улочке возле метро «Барбес», вдруг разбогатела и перестроила спиралевидный гараж рядом с площадью Республики под редакцию. Появились новейшие компьютеры, в 10 раз вырос штат, было создано приложение к газете «Еженедельник Сэндвич». Именно здесь, окончательно остывая, работали последние бунтари с баррикад. Жюли правил ими с безразличием и холодком. В это же самое время Франсуа Миттеран раздал 68-десятникам ключевые посты на радио и на телевидении. Многие из них и поныне там. Они стали ядром этой новой буржуазии, улицы Бюсси на левом берегу и улицы Британь на правом. Из них вышли министры или советники министров при правительстве Жоспена. Это они скупили виллы на курортных островах вроде Белиля и отгрохали себе квартиры возле Люксембургского сада. Левая идеология исчезла, но сохранился ее словарь, словарь баррикад, а главное — словарь ненависти, что было так хорошо заметно во время последних президентских выборов. По всей стране лидеры левых, на самом деле лидеры левой буржуазии, призывали ненавидеть не общество потребления, как в 68-м году, а правых, то есть соперников, то есть капиталистов, забывая о том, что большинство из них этими капиталистами и стали. Однако социалисты и весь левый фланг проиграл на последних выборах, и Николя Саркози на пути в Елисейский дворец произнес фразу, которая сбила с ног левых: «Я пришел, чтобы покончить с маем 68-го года». Что он имел в виду? Скорее всего, остаточные идеи, которые так ловко и так щедро сеют левые мэры и левые профсоюзники в головах подростков. Срабатывает все тот же механизм – попытка превратить возрастной бунт в бунт идеологический. Франции вот уже 30 лет не удается провести реформу системы образования, сделать университеты автономными, создать достойные страны кампусы. Левая молодежь под влиянием левых студенческих профсоюзов 2-3 раза в месяц выходит на демонстрации. С этим и хочет покончить президент, с промывкой мозгов, с освобождением молодежи от левых догм. И тем более в такой сложный момент, когда система образования должна поставлять стране научно-исследовательские кадры, если страна не хочет отстать от авангарда западных стран. Кон-Бендит выпустил в марте книгу «Забыть 68-й». Не хочет ли он забыть те дни, ставшие в итоге поражением? Не совсем честной легендой, мифом. Ну а бульвар Сен-Мишель и революционные улицы Гилюсак, Сан-Жак и Месье Лепранс еще при Миттеране закатали асфальтом. Так что пляж нынче не под булыжником города, а под его асфальтовой коркой.
la tyrannie. L'étendard sanglant élevé. Go!
На волнах Радио Свобода вы слушали программу, приуроченную к 40-летию студенческих волнений в Париже. Историческое путешествие подготовил Дмитрий Савицкий, режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
Et la trace de leur vertu, ouais.
Aux armes, etc. Aux armes, etc.
Baby.
Aux armes, etc. Aux armes, etc.
Hakim, ouais, Hakim.
Aux armes. Aux armes. Aux armes.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».